Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной эфир. Рад всех приветствовать. Сегодня у нас 16 мая. Ну и в гостях у нас сегодня украинский журналист, известный украинский журналист Сергей Лещенко. Сергей, рад вас видеть.
А я рад вас тоже видеть и вас приветствую. Благодарен за общение и буду рад ответить на ваши вопросы.
Рад всех приветствовать. Время 20 часов. Да, это я... надо там просто закрыть, иначе мы в двух местах будем все браузеры. Да, да, ну, мы, конечно, как и анонсировали, будем говорить сегодня о деле о кейсе Медведчука и все, что с ним связано. Назвали его «Змея». Ну, понятно, к кому это относится. До того, как мы перейдем, собственно говоря, к обсуждению, я прошу, пожалуйста, всех зрителей, которые уже присоединились, их больше 2000, быстро прибавляется, подпишитесь на мой канал, поставьте лайки обязательно, и ссылки на этот эфир, особенно украинскую аудиторию, я прошу разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, чтобы ну, максимально большое число людей присоединилось к эфиру, ну и, соответственно, потом, может быть, посмотрело его в записи. Ну и, пожалуйста, подписывайтесь на канал Сергея Лещенко, потому что эфир у нас все-таки будет посвящен Медведчуку, мы именно на эту тему будем говорить, а все другие вопросы вы можете адресовать Сергею в его Фейсбуке и в Ютубе. У нас будет интерактивная ссылка на имени Сергея в описании к этому видео, ну и, соответственно, в описании там же будет и прямая ссылка со ссылкой на Facebook Сергея Лещенко. Сергей, вот смотрите, я вам расскажу такую историю. Я с конца 80-х годов, с самого конца, стоял в такой антисоветской организации, НТС она называлась, Народный Трудовой Союз, и в ней же я в свое время познакомился, близко сошелся с таким очень известным бывшим адвокатом, советским диссидентским адвокатом, который он уехал, в дальнейшем стал знаменитейшим писателем Фридрихом Незнанским. Фридрих Алексеевич Незнанский написал «Журналист для Брежнева» в соавторстве с Тополем, и там «Красная площадь» – это знаменитая книга, и прям турецкого. И он мне как-то в Праге, был это, по-моему, 91-й год, мы с ним встретились, он говорит, ты знаешь, вот было дело известного украинца, и был там один адвокат, который был всем известно, а эта группа была адвокатов диссидентствующих, которых потом всех лишали статуса, ну, как меня уже при Путине, это был Борис Андреевич Золотухин, там Дина Каминская и все другие, они знали о Медведчуке. Медведчук уже тогда был известен как абсолютно ГБшный адвокат, ну, с такой непростой его био, потому что отец у него действительно был, по-моему, осужденный, и он действительно перебирался, но в итоге очевидно совершенно, что совершенно вот не случайно вот сложилась вот такая биография, да, потому что он всегда имел крышу ГБшную. И это мне подтвердил в дальнейшем сам Борис Андреевич Золотухин, он жив, здоров, в отличие от Незнанского, он умер в свое время. Я, кстати, выложу фотографии с ними. Я уже, когда стал депутатом Государственной Думы, парламента в 93-м году во фракции «Выбор России», вот Борис Андреевич Золотухин мне рассказывал о таких вот подментованных адвокатах, которые работали, заменяя адвокатов реальных. И, собственно говоря, вот так это и стало мне тогда известно, впервые об имени Медведчука. Вот скажите, вот за все эти годы, Сергей, вот столько все-таки прошло с момента независимости. Он был главой администрации у Кучмы, да? Ну, переживал разные периоды, создавал бесконечные эти организации. Вот разве сам факт вот этого дела с Тусой и его роли в этом деле, помимо книги Кипиани, которая сейчас вышла, да, и рассказала в деталях, мелких деталях обо всем, что было, разве это никогда не отпугивало вот основную массу политиков, избирателей, вообще чиновников от того, что ну, человек-то замаранный, в принципе? Почему он сложился так, что у него биография вот сложилась за эти 30 лет? Ну, прямо скажем, миллиардер, чиновник, депутат и так далее.
Так, Марк, во-первых, спасибо, интересная очень тема. Во-вторых, обращаясь к русской аудитории, я хочу сказать, что немного несправедливо, что Медведчука активно изучают в Украине, но очень кто мало знает о нем в России. Да. И российские налогоплательщики, российские избиратели даже не знают, что ваши, там, например, недра, ваши месторождения нефти и газа дарятся куму Путина, этому смотрящему от Кремля за Украиной, что они имеют огромные преференции благодаря этому статусу за счет простых россиян. И важно, чтобы русские журналисты-расследователи тоже этой фигуре уделяли достойное внимание, поскольку он наживается и на вашем бюджете тоже. Что касается фигуры Медведчука, то он человек, который не выживет в прямой демократии. В прямой демократии он выигрывал только... Ну, дважды, скажем так, его партия побеждала. Он Первый раз победила его партия, когда Астусы очень мало кто знал. Это был 98 год. Ну, тогда там, в 2002 тоже они победили. Но вот эти две кампании в те годы, это были кампании, когда телевидение было достаточно под цензурой. И его роль в деле Астуса была достаточно так угнетена. Никто об этом вслух не говорил. Даже в какой-то момент вышла тоже интересная история. И тут его гибистские методы и проявились. Был у нас депутат трех созывов, тоже, слава богу, жив он, Дмитрий Чобит. Он написал книгу, называется «Нарцисс». Вот вы назвали его «Змея», а он назвал «Нарцисс». Книгу,
ну, кстати, очень точно, кстати.
Да, и в этой книге впервые было описано и о отце Медведчука, что он работал с нацистской администрацией в том вот городке, где они жили. И было написано о судимости Медведчука, потому что вот это, если его сейчас осудят, это будет уже вторая его судимость. Правда, да первую он, первая судимость у него была, когда он учился еще студентом за избиение несовершеннолетнего. Он получил приговор, но потом какие-то невидимые силы включились, и это все отменили. Угу. И он просидел 66 дней даже в изоляторе в те годы. А потом это все в его биографии тщательно вычищалось. И возможно, тогда, вот в 70-е годы, когда он за избиение несовершеннолетнего попал за решетку, его и, скажем, заангажировали соответствующие службы. И эта вся подноготная всплывала в этой книге. И вот тогда Медведчук решил эту книгу запретить. Вот он книгу «Кипя» не сейчас запрещал, а тогда он запрещал книгу «Нарцисс». И вот здесь очень интересная методика гибийская проявилась его. Он не хотел судиться с автором книги в том населенном пункте, где жил автор, где было зарегистрировано издательство. Это был город Брод и Львовской области. Понятное дело, что Медведчук не пользовался популярностью, и он бы проиграл этот суд даже чисто на антипатии судьи. И он решил создать издательство «Клон» с таким же названием, с таким же, ну да, и там называлось оно «Просвита», это издательство, он его создал в Киеве, и специально в Печерском суде, это, наверное, как в России, там, басманный суд.
Ну да, да, самый, да, да, аналог.
Самый козырный суд, где все политики судятся. И у него там было все на мази, и он в этом суде, конечно же, выиграл эту инстанцию и громогласно объявил о запрете этой книги, хотя никакой юрисдикции над реальным издательством этот суд не имел. Это был суд над клоном издательства. И, конечно же, депутат, который эту книгу написал, он выиграл Верховный суд, в конце концов. Но это уже случилось через несколько лет. То есть методика его работы очень печальная, но в то же время показательная. Поэтому он вообще политик, который с трудом может избраться в прямой демократии. Его партия имеет больше шансов, потому что там есть другие лица, более приглядные для обывателя, да. А вот он лично, если бы выставил свою кандидатуру, например, на выборах президента, это был бы, знаете, там, как упал, знаете, огромный шкаф такой свалился с грохотом, сервант обвалился и все разбилось, потому что он не привлекателен для прямой демократии. А силен он благодаря вот этой вот серой зоне политики, на стыке двух государств. И не секрет, многие факты, которые там касаются его посреднической функции. Например, наш третий президент Виктор Ющенко рассказывал прямым текстом, и это никем не было опровергнуто, что его нелюбимая премьер-министр Юлия Тимошенко в какой-то момент сблизилась с Медведчуком и пыталась его трудоустроить то ли в послом в Москву, то ли вице-премьером в правительство. И она пришла к Ющенко с пачкой фотографий, где Путин крестит дочь Медведчука в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге в присутствии Медведева. И она этими фотографиями апеллировала. Мол, смотрите, какой кадр, давайте, он будет работать на нас, даст нам доступ в Кремль. Ну, Ющенко, конечно же, отказался, но такие факты его, этого вот Джокера, да, на стыке двух стран неоднократно проявлялись. И во времена Петра Порошенко, опять же, не хочу сильно критиковать нашего пятого президента, на российскую аудиторию, он наш президент, поэтому мы должны его в любом случае бережно описывать для страны, которая, к сожалению, проявила агрессию в отношении Украины, но вот он привлекал Медведчука и в бизнес-схемы, и в политические контакты, и записи, которые сейчас в Украине активно публикуются, показывают, что Медведчук работал в этой серой зоне и во времена Порошенко.
Да, ну мы об этом тоже поговорим, мы не то чтобы с целью кого-то там порочить, мы стараемся так сдержанно относиться. Нам нравится то, что и многим нравится, что президент Владимир Александрович Зеленский взялся уже наконец эти Авгиевые конюшни расчистить. Слава богу, как говорится, слава богу. Вот. Но просто надо понять, как далеко надо зайти в этом вопросе, потому что мы сейчас это обсудим. Нас уже смотрят около 6 тысяч человек. Я еще раз прошу всех, кто присоединился, у нас так вот быстро люди подходят. Вы ссылки на этот эфир, пожалуйста, в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, где вы стоите, разместите, чтобы как можно больше народу посмотрело этот эфир, ну или в крайнем случае уже в записи там придут, посмотрят. Вот вопрос ведь как заключается. Владимир Александрович действительно решился уже покончить с этим, да? И это, прямо скажу, для многих было вроде как неожиданно, что он решил с марионеточной всей этой частью промосковской, пропутинского политикума справиться, да? Это и запрет каналов, и сам дело против Медведчука. Вопрос ведь вот в чем. Вот сейчас избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Да? Ему предъявлено обвинение в госизмене, нарушение правил ведения войны. Это серьезные статьи, тяжкие, особо тяжкие статьи. Ну, вот, по одной из которых грозит ему, в общем, насколько я понимаю, даже пожизненный срок. Вопрос заключается в том, действительно ли Владимир Александрович, ну, как бы понимает, президент Зеленский, с вашей точки зрения, что тут нельзя развернуть оглобли или остановиться на полпути? То есть, что вот это должно быть точно доведено, уже точно, абсолютно до конца, неважно как. Но то есть, тут нельзя, а такое бывало в истории Украины, когда начинались какие-то крупные дела, но все-таки ни до чего не доводились. Вот насколько велика решимость, на ваш взгляд, Сергей, у президента Зеленского все-таки это дело закончить, уже вот с этим расправиться, потому что если не станет кума Путина, то абсолютно точно, там в Украине там поубудет процентов 70 вообще московского влияния, я бы так сейчас сказал.
Марк, во-первых, сразу я должен предупредить, так, сделать такое как бы дисклоужер, что я сторонник Зеленского, поэтому...
Да, не, нормально, а мы знаем.
Слова нужно воспринимать сквозь эту призму, то есть я не скрываю своих симпатий. Это касательно его решимости, мне кажется, пути назад уже нету, потому что если он не дойдет до конца в этой дороге, то тогда ему будет лететь бумеранг, который будет уже болезненно для самого действующего президента. Второй момент, это, по сути, уже намек на то, как ситуацию можно разрулить, когда секретарь Совбеза так мимоходом сказал, что мы, может, и обменяем его, например, вот, в Россию отправим. То есть я не думаю, что там есть цель держать Медведчука, не знаю, там 12 лет в тюрьме, в лагерях каких-то там, да. Цель его просто отправить туда, где он должен находиться. В моей классификации Медведчук это не украинский политик, это российский политик, который просто закамуфлирован, знаете, как бы он делает вид, что он украинский политик. У нас есть много пророссийских политиков в Украине, но Медведчук это российский политик, который работает в Украине. Моя такая оценка этого персонажа. А Зеленскому это необходимо реализовать по нескольким причинам. Ну, кроме того, чтобы это сняло риски такого U-turn, да, так называется, поворота на 180 градусов украинской внешней политики, потому что Медведчук это активно уже в прошлом году начал делать, и руками, к сожалению, Конституционного суда начали отменяться в сговоре с Медведчуком многие проевропейские законодательные нормы в Украине касательно борьбы с коррупцией, декларации и так дальше. Для самого Зеленского это несет риск персональной политической победы, потому что он пожирал его электорат на востоке Украины и пожирал при помощи телеканалов, которые, в свою очередь, Петр Алексеевич позволил Медведчуку сконцентрировать в своих руках, и это было выгодно Порошенко, такие вот полярности, играть на этих полярностях. Есть крайне прозападные, есть крайне провосточные, вот это качели, они всегда позволяли ловить рыбку в этой воде. Поэтому для Зеленского вопрос Медведчука – это вопрос политического выживания, и плюс еще третий момент, которым я не сказал, это вопрос Порошенко. Потому что, расследуя Медведчука, рано или поздно ты выйдешь на Порошенко. Потому что уж слишком они были плотно завязаны многие годы правления, даже правления президента Порошенко и по схемам по дизельному трубопроводу, и по схемам санкционного списка. Вот у нас на этой неделе были опубликованы записи, где Медведчук общается с руководителем службы протокола президента Путина. И ссылаясь на президента Порошенко, Медведчук говорит, что если нужно, то президент Порошенко может поубирать или наоборот кого-то добавить в санкционный список. Это вопрос все для редактирования и переговоров. В других разговорах, которые публиковались, например, с главой компании «Транснефть» российской. Медведчук говорит о том, что он свои действия по этой дизельной трубе тоже согласовывает с Порошенко. С Сурковым регулярно публикуются разговоры, там тоже упоминается, ссылается Медведчук на Порошенко. То есть для Зеленского это, я бы сказал так, знаете, одним двойной удар, да, то есть одним, одной... Как кегельбан, да, если ты бросаешь этот шар, то ты можешь несколько кегель сразу зацепить. Вот я думаю, поэтому он не будет останавливаться. Ну, чисто, ну, это мы говорим уже о такой, о кулуарной политике, а публичная политика важна здесь, потому что эти действия, которые Медведчук совершал, они имеют все признаки уголовных преступлений, и не расследовать их — это тоже преступление, это выходит покрывательство, поэтому он будет идти вперед.
Я понял, но вот за эти два, там, условно, с половиной года, которые остаются до президентской кампании, а там, ну, условно, за полгода уже ни до того, ни до чего, да, люди начинают заниматься выборами, но это нормально в стране, в которой есть выборы, в Украине, при всей ее там критике, это турбулентная демократия полноценная, в которой выбирают президентов, выбирают парламенты, там свободные выборы существуют, там можно сколько угодно говорить о коррупции, но сам факт. А может ли это случиться за два года, которые вот есть у администрации офиса президента, у, так сказать, президента Зеленского, прокуратуры генеральной и так далее, чтобы вот эту тему закрыть? Потому что если войти в такой период предвыборный вот с нерешенными этими проблемами, ну, прежде всего, я имею в виду Медведчука, то ну, кончится это опять. Так уже много раз бывало, когда, в общем, это заканчивалось ничем. Есть вот этот люфт вот на два года, или же это быстрее может произойти?
Да, я думаю, никто затягивать это не заинтересован. С другой стороны, смотрите, у нас все-таки вертикали судебной власти не
почти. Я знаю, да, понимаю.
И решение по освобождению Медведчука под домашний арест вызвало критику у оппонентов президента, и, соответственно, меня наталкивает на мысль, что это не было согласовано с офисом президента, такое вот мера пресечения. Кстати, по иронии судьбы, именно тот судья, который выбирал меру пресечения Медведчуку, он же судит меня тоже по иску Медведчука. То есть у нас есть судебный спор с Медведчуком в этом же суде, у этого же судьи, судьи Петпалова. Но это уже другая история. А касательно сколько есть времени, ну, вообще там два года хватает для того, чтобы выйти как минимум на решение в апелляции. А когда они передадут материалы суда, материалы в суд, я сказать не могу, но да, практика показывает, что можно ускоряться и получать решение достаточно быстро.
Так. Нас уже смотрят около 7 тысяч человек. Напоминаю тем, кто присоединяется, пожалуйста, ссылки на этот эфир ставьте в аккаунтах в социальных сетях, так поактивнее. Нам это очень сильно поможет для продвижения эфира.
Да, я тоже призываю это делать. Подписывайтесь
на Марка. Да, и подписывайтесь, конечно же, и на Сергея. Это хорошие каналы, их стоит смотреть. В конце концов, это очень важно для понимания того, как складывается ситуация. Вот смотрите, в контексте того, что мы видели в последние... там, ну, месяц, да, там, с небольшим, когда вторжение в Украину, вообще говоря, ну, мы не знаем, что там дальше будет, это еще там посмотрим, да, но какова связь, на ваш взгляд, того, что разговоры шли о том, что Путин отомстит, он обязательно ответит на каналы, на заведение дела, а вот теперь еще и на домашний арест, он что-то сделает. Вот отомстит, это означает, что Путин может решиться действительно в силу, там, не знаю, своих причин, с вашей точки зрения, на то, что устроить военную провокацию или вплоть до вторжения, не знаю, да, пойти на такое ради Медведчука. Ведь это же, ну, как бы на весах, вы представляете, как взвешивать? Военное вторжение, чреватое санкциями, бог знает чем, возможным поражением, да, или же все-таки разговоры справедливые и те, я вот с Ромой Цымбалюком мы разговариваем, он, как и я, считает, вот, что Медведчук уже не тот, и как бы есть некоторое по отношению к нему, ну, скепсис и критика внутри Кремля, внутри окружения Путина, что, ну, пусть, если уж он такой влиятельный, вторая партия, пусть выйдут эти миллионы и защитят его, пусть он покажет свою силу на улице, чего мы будем вот ввязываться, да еще в крайние меры, ради Медведчука, который еще неизвестно, чем нам этот приз обернется, да? Не проще ли его действительно обменять, забрать и как бы по-другому уже играть?
Знаете, хотелось добавить остроты, но я с вами согласен. Поэтому Медведчук потребил огромные ресурсы с российского политического олимпа, в него было влиты большие деньги, и результат, который он показал, ни к чему, по сути дела, он не привел. Потому что на парламентских выборах они зашли в парламент, но они сидят, у них там места под балконом, под ложей прессы, сидят там, огрызаются, не знаю, облизываются на пирог власти, который делят на трибуне монобольшинство Зеленского, никакого влияния не имеют. Единственный способ влияния были телеканалы, которые отключили там, меньше 3 месяцев назад. И я вам скажу, что в Украине, вот я наблюдаю, эта система этого медийного пространства очистилась, знаете, как...
Одномоментно.
Да-да, ну, буквально за неделю уже. Некоторые нарративы вообще исчезли. Некоторые там слова, словечки, ну, там есть, например, через эти каналы продвигали термин «соросята», например.
Да.
Сторонники якобы Сороса, которые хотят Украину там положить под престарелого американского филантропа. Вот да, это слово стало, ну, не знаю, 100 раз меньше звучать в эфире. Соответственно, нарратив к концу года вообще может исчезнуть. Соответственно, Медведчук в каком-то плане, я думаю, себя уже исчерпал для России, но у них проблема в том, что и ставить-то особо не на кого. Но есть Бойко еще, да, который тоже пророссийский, у которого были связи через Росэкоэнерго в свое время, но он тоже токсичен, связан с Фирташем, который в Америке будет скоро, наверное, выдан, я надеюсь, из Австрии. Бойко, конечно, более такой, он аккуратный, не такой одиозный, у него есть выше персональный рейтинг, но... Он достаточно удобен для Зеленского, для того, чтобы победить его тоже во втором туре. Вырастить кого-то нового на замену пока тоже невозможно. Мне кажется, Путину вот так подсказывать мы не должны ничего, да, но ему нужно...
Да, они все, что считают нужным, знают.
Пересмотреть свою политику в отношении Украины в части даже, не знаю, подбора своих кадров. И играть не в одного там, да, ферзя, который, к сожалению, для него, да, оказался там хромой уткой, а может быть, сразу 4-5 проектов заряжать, но система влияния на украинскую политику у этих людей будет достаточно такая ущербная. Поэтому я с этого, как украинскую мову, да, я тишаюсь, и все, я рад, что это не сработало у Путина. Поэтому Путину, да, нужно вообще Украину ставить в покое. Ну, я не хочу говорить языком лозунгов, мы и так это все понимаем.
Он не оставит, да, он не оставит. Он не оставит.
Это вопрос нашей политической идентичности, и я думаю, что чем дальше, тем больше будет в Украине возникать политиков именно с идеологией антипутина. Вот. И он прав, на самом деле, когда сказал на этой неделе, что Украина превращается в антироссию. Но она превращается благодаря именно ему и при его правлении. И он потерял огромный, если можно говорить терминологию, рынок влияния, да, благодаря своим поступкам. Возможно, в какой-то момент они казались ему мудрыми, но в перспективе длительной, это будут достаточно ущербные поступки для российских интересов. И я могу только ему пожелать поражения в условиях нынешних обстоятельств в части продвижения внутри Украины любых политических проектов.
Вот со стороны и внутри Украины такая информация циркулирует, да и здесь мы в России это видим. Вот смотрите, принято считать, что вообще она очень гетерогенная, структура ОПЗЖ, да, и фракции, соответствующие в Верховной Раде. То есть в ней есть люди далеко, скажем, которые не расположены к тому, чтобы эту монополию передавать всю полностью Медведчуку. Я имею в виду Левочкина, безусловно, и там группу, может быть, примыкающую к нему. Что она неоднородна, и в принципе для кого-то это даже будет облегчением, если вот избавиться, там уезжает Медведчук, ну, как бы мы возвращаемся к варианту не ОПЗЖ, а ОПБлока, который был в предшествующей Раде, в которой вы были депутатом, и как бы станет новая игра, новая конфигурация, и она будет, ну, скажем, разная, она будет где-то местами промосковской, где-то наоборот антимосковской, где-то проукраинской, где-то вообще самостоятельной, чисто по бизнесу. Вот можно предположить, что в какой-то момент, собственно, часть людей внутри ОПЗЖ даже как-то подыграют тому, чтобы избавиться от Медведчука, его влияния, его денег и всего остального.
Я даже иронизирую, когда начали накладывать санкции на Медведчука, громче всех хлопал в ладоши Юрий Бойко. Просто дело, скорее всего, в закрытом помещении, чтобы никто этого не слышал. Потому что внутривидовая борьба у них очень жесткая. И Бойко был бы рад избавиться от Медведчука. В свое время мы видели социологию, которую заказывал Медведчук, где в опросник ставили 2 фамилии кандидатов в президенты – Бойко и Медведчук. Ну, это дело Медведчук. Ему было выгодно показать, что без Медведчука Бойко выходит во второй тур против Зеленского. А если еще пойдет Медведчук, то тогда выйдет Порошенко, и у Бойко нет шансов. Соответственно, Бойко должен быть более послушным. Вы знаете, мне рассказывали вообще удивительные вещи. В в прошлом созыве, в нашем созыве парламента, когда Медведчук вел переговоры о слиянии с осколками вот партии Януковича, то те, кто не захотел вступать, на них наложили санкции в России. И он договорился в России о том, чтобы этих людей наказали таким образом за несговорчивость и нежелание с ним связать свое будущее. Поэтому обозленность в отношении Медведчука еще неизвестно где больше. Внутри пророссийского лагеря или же среди правых и прозападных сил.
Угу. Ну, это, кстати, вот интересная тема. Вот смотрите, вот мы ее затронули относительно манипулятивных механизмов, которыми обладал, собственно говоря, Медведчук, ну и там отчасти пока еще обладает, хоть это возможности сокращаются в силу его ограниченных возможностей как бы играть теперь из дома. Но вот я вам расскажу такую историю. Когда я защищал Надежду Савченко, при том при всей ее взбалмошности и сумасшедшести, да, это известно, да, не новость, и импульсивности, надо сказать, что именно Медведчук начал играть с ее сестрой Верой. Сейчас, ну, как бы сейчас уже дело прошлое, никому не интересно. Но для чего это ему нужно было? Ему очень важно было забрать к себе Савченко, семья Савченко, для того, чтобы показать, это я их спас, это я обменял, это без меня бы такое не состоялось. Хотя я, он меня публично критиковал за то, что я провокатор, что я занимаюсь не тем, что они там сами все с Путиным порешают, а тут какие-то еще вот Фейгины лезут и мешают, выступают с какими-то призывами к обмену в адрес Запада. То есть я-то как раз ездил в Конгресс, в американский, в Белый дом, убеждал, чтобы давление расширялось для того, чтобы, ну, обмены начались. А в какой-то момент я просто видел, что ему даже выгодно было играть в этой ситуации с заложниками. Их набирали, просто хватали. Я не имею в виду в Донбассе, там комбатанты попадали, да, понятно, с двух сторон, ну, хотя и случайные люди. А в России брали на 99 в периоде людей просто случайно, с гражданством Украины. То есть он, набирая эту массу, говорил, ну без меня-то вы ничего не сделаете. Ну, возможно, с Порошенко это говорил, в другим местах говорил, публично это говорил. То есть ему выгодно было все время создавать этот механизм, чтобы крутился, да, новые заложники, потребность в нем. И сразу приходящий всякий интерес. Можно понять и Порошенко, потому что ему-то надо было выбираться, ему он зависел от избирателей, Путин ни от кого не зависел. И он вынужден в какой-то степени, будучи зависимым, ну вот играл в эту игру, потому что ну как, ну люди же, а требуют семьи и так далее. Вот как вам кажется, так сказать, вот момент, когда его выгнал Зеленский? Я очень хорошо это помню, в 2019 году последнее мое дело, это Сущенко, которого обменяли 35 на 37, и он даже ездил вместе с Рабиновичем в Москву к Карпюку в Лефортово. Вот, мало кто это помнит. То есть, насколько важно ему было, и был ли шанс у Медведчука остаться в качестве переговорщиков в ТГК, в трехсторонней контактной группе, ну и вот с этими полномочиями, которые были при Порошенко?
Мне кажется, шансов не было, потому что для Зеленского это был вопрос идентичности собственной. Иметь этот канал переговоров самостоятельно, а не через Медведчука, видя, ну, что это отравляет и его партию, и это отравляет диалог. И важно было отказаться от Медведчука, повторюсь, чтобы еще и порыться в их этой вот комнате синей бороды, да, там, где лежат эти трупы Порошенко и Медведчука, вот это их диалога, вот это политическая подковерная вся их история. И поэтому он его сразу ну, отказался от его услуг, это было очевидно. Для Зеленского это вопрос еще, мне кажется, личных амбиций, не прибегать к услугам этого человека, а договариваться там, или напрямую, или через своего посредника, таким образом показывая свою состоятельность. Да? Я всегда говорил, что Зеленским руководит его амбиция. Он не руководим там, миллиардом заработать на посту президента, или купить дом на Лазурке, или в Испании, в Барбадосе. Он хочет прославиться как президент. Это классическая европейская, такая, да, там, американская амбиция.
Карьерный плане, политик, карьерный политик.
Да, как ни парадоксально, не политик Зеленский движим самыми политическими мотивами из других всех наших предыдущих президентов. Поэтому он и ведет эту игру самостоятельно. А насколько она будет успешна, мне кажется, она не была бы более успешной, если бы Медведчук принимал в ней участие. Вот так я скажу. Она не была бы более успешной. Но он бы зашел в обязательства, которые потом для него вылезли боком. И тут показательно еще, что раскручиваться спираль против Медведчука началась, было два таких триггера. Первый – это решение КС, которое, Конституционного суда Украины, которым отменялись электронные декларации. Да. Это серьезно подрывало наши отношения с Западом, потому что это были наши обязательства по всем фронтам, и с МВФ, и с Европейским Союзом, и с НАТО, со всеми. А второе – это когда Медведчук пытался договориться о передаче заложников самостоятельно под ход украинской власти. И Зеленский это воспринял совершенно справедливо, как некорректное поведение, и ускорил бумеранг, который развернулся и полетел в сторону уже Медведчука.
Угу. Вот вопрос касается последнего визита Блинкина и Виктории Нуланд. Они приехали, он новый глава Госдепа, Виктория Нуланд уже опытный политик, она в администрации Обамы занималась все теми же вопросами. А многие связывают, что вот ну, такое форсированное, да, форсированное уничтожение этой промосковской среды в Киеве, оно связано, ну, с одной стороны, 20 января с инаугурацией Байдена, президента Байдена, ну, демократического кандидата, который пришел к власти. И, конечно, было все, что этому предшествовало, непростой ситуации. Там, с учетом Трампа, этого давления со стороны Трампа, оно было, мы понимаем, да. А с другой стороны, вот это назначение и именно эта политика, которая возобновляет вот такой тесный контакт Вашингтона и Киева. Можно ли считать, что Медведчук, который и без этого находился под американскими санкциями, все-таки его кандидатура была неприемлема для Вашингтона в качестве важного политика, там, присутствующего в политикуме украинском, и что здесь была и какая-то форма договоренности о том, что мы вот не можем помогать Банковой и вообще всему остальному, пока вот такие влияют на вообще политикум украинский. Вот насколько это можно расценивать?
Я объясняю это по-другому. Зеленский воспользовался окном возможностей, которое появилось краткосрочно достаточно. Это момент, когда совпало, во-первых, вопрос в России был активно по Навальному, по отравлению, усиление репрессивной машины в России. И он понимал, что для Путина в этих обстоятельствах будет еще крайне нежелательно какую-то активную антиукраинскую кампанию начинать. То есть окно возможностей открылось в российском информационном таком вот поле. Второе, это момент, когда в Америке поменялась администрация и ушел лояльный к России Трамп. И появилась администрация, которая наказывала Медведчука до этого и которая всегда считала, потому что именно Обама вводил санкции на Медведчука за Крым. И поэтому эта администрация знает, кто такой Медведчук, и она его, конечно же, считает деструктивным и антиукраинским политиком. И третий – это вопрос нарастания рейтинга ОПЗЖ, которое тоже тревожило Банкову, поскольку эти каналы превратились просто… Даже это не медиа, это даже не информационное оружие. Мне кажется, это такая, знаете, как бы там политическая надстройка, повторюсь, российской политики в Украине. Ну, потому что Медведчук – это российский политик, в моем понимании. И это окно возможности, вот три момента совпали, и Зеленский, так, знаете, нанес прицельный удар именно в тот момент, когда нужно было его сделать. И я считаю, тут уже назад дороги нет, только развивать свой успех нужно.
Ну, вот с Медведчуком как бы понятно, то есть мы поняли, что точно, абсолютно все эти разговоры про то, что Зеленский это сделал, а дальше будет по-другому, смягчение или еще что-то, тут какая-то, может быть, уже поставлена точка, скорее всего, я тоже склонен думать, что это так. Вот что касается вот всей инфраструктуры, созданной помимо телеканалов, потому что, ну, вы знаете, там есть ютубный ублюдок один, с которым мы тут долго воюем, но не только он один, там масса таких персонажей, да, которые на московские деньги продолжают чудить, значит, они продолжают это все, и они никогда не остановятся, пока действительно не будут приняты, вот, которых все зачастую боятся, дискреционные решения, там, да, удалить из Ютуба, убрать, значит, довести дела, там тоже на этого испанского Дона заведено дело. Вопрос, я просто видел ряд ваших стримов, вы говорили о том, что, ну, действительно, очень важно, чтобы американский Госдеп, теперь новый американский Госдеп, да, не уже во главе с Блинкиным, продолжил, хотя там это частично его компетенция, политику санкций, потому что надо увеличивать список. Список определенно надо увеличивать, и в него есть кандидаты. Помимо Деркача и там других, кого поставили там впрямую, обвинив в попытке влиять на выборы, но их же гораздо больше. Насколько велика, на ваш взгляд, как вам кажется, перспектива расширения санкционного списка американского за счет вот всякого рода, значит, прокси Медведчука в Киеве?
Я отвечу, но и вас тоже попрошу дать свое мнение. Ну, мы говорим там об испанском travel-блогере, одном известном человеке, который реально был подмастерье у Медведчука или его какой-то югент организации.
Ну, да? Там и прямая, извините, там и прямая была связь со второй службой ФСБ России, она прямая была, и, собственно, эта история с его, значит, однофамильцем, она только подтверждает это. Там прямые кураторства было, это бесспорно.
Что, не понимаю этого момента, что за кураторство?
Ну, безусловно, конечно, так сказать, он связан с московской публикой из 7-го отдела, второй службы, да, Федеральной службы безопасности. Это так называемая служба по защите конституционного строя. И лица, которых ему дают, начиная от адвоката в Москве и заканчивая разными лицами, которые появляются в его и каналах и так далее, это, безусловно, прямое свидетельство. Естественно, мы не можем зайти в архив, открыть оперативное дело, но это, в принципе, в нашей среде хорошо всем известно. Абсолютно всем известно. Он имеет крышу именно оттуда. В частности, вот он судился в Голландии, и ему дали адвокатов, которые работают с посольством русских, которые, ну, на голландском языке говорят, граждане Голландии, они представляли его интересы. Это аккредитованные при посольстве России адвокаты, ну, они русские по национальности, там один армянин, по-моему, одна русская, которые живут в Голландии, являются гражданами Голландии. И это известно, что они работают в соответствующей службе. Это не секрет, они защищали по самолету, посещали вот этого голландского деятеля там одного. То есть они просто, ну, как бы оттуда.
Ну, кстати, интересно, вот в Украине не все эти факты известны, вы их тоже чаще озвучиваете, чтобы,
ну,
в
принципе, знали эту информацию. Понятно.
Касательно санкций, тут можно только призывать быть активными и Госдеп, и Минфин, потому что у нас есть санкции двух разных уровней, экономические, да, и дипломатические, обе санкции болезненные. Они отлично знают, кто этот человек. Надеюсь, что в обозримом будущем эти санкции будут введены, а санкции повлекут за собой и отключение от YouTube, и возможность переходить на какие-то более прогрессивные платформы, связанные с Китаем или Россией. Это распространение своей дезинформации.
Туда им и дорога, кстати сказать.
Так, а ваше мнение, будет все-таки или нет санкции?
Вы знаете, я когда увидел, что немного продолжилось там по поводу семьи одного олигарха, я думал, что все-таки в этом направлении будут какие-то действия. Просто сейчас я понимаю, что с приходом, во-первых, Нуланд, которая, ну, в теме, ей можно напрямую это все объяснять, посылать, потому что, ну, честно говоря, там сейчас забот хватает, да, от Ирана до Израиля. И, честно говоря, заниматься с утра до ночи, наверное, вот санкционной темой узкой, да еще и в связи с Украиной, ну, наверное, просто не до того. Но я убежден, что если на уровне офиса президента будет вот подготовлено специальное досье, хорошее, так же, как инфонапалм это сделал, да, там они послали документы, и я знаю, они попали в Госдеп, но если это будут нормальные материалы, которые будут разбавлены материалами из СБУ, да, с прослушками, со всем остальным, а я уверен, что там гораздо больше материалов, чем об этом публично говорится, то тогда, конечно, там примут такие решения, потому что они необходимы для полного очищения информационного и политического пространства. Я убежден, что это возможно сделать. Просто нужно, ну, как всегда, волевое решение. Когда все ждут, сидят, ничего не делают, друг на друга смотрят, но в какой-то момент встает чиновник и говорит, о чем мы мучаемся? Давайте это сделаем. Всегда можем отменить, если нам это решение не понравится. Вот и все. Вот, нет вот этого последнего действия, очень важного, мне так кажется. Тут могло бы сыграть роль личная встреча президента Зеленского и Байдена, на мой взгляд. Этого могло решить многое.
Будем, в данном случае, будем держать кулаки. Да. Вопрос рано или поздно, я думаю, решится.
Хорошо, тогда мы уже 37 минут в эфире, 8174 человека нас смотрят, 3000 лайков. Я еще раз призываю, пожалуйста, всех зрителей канала прямо сейчас, те, кто уже смотрит, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нам важно, чтобы максимально большое число зрителей и из Украины тоже посмотрело этот эфир. Вопрос такой. Вот мы говорили об обмене. Чисто теоретически, если Путин не договорится ни о чем с Байденом и не решится на военные действия, учитывая военную поддержку Киева со стороны Вашингтона, на кого бы могли бы обменять? Какому бы могла бы быть пропорция, если дойдет до такого, Медведчука, в принципе? Пошел бы на это Банкова и сказал, да ладно, забирайте, но отдайте наших там 100 крымских татар, например. Да?
Ну, не знаю. Вы знаете, это... Вопрос, если он прорабатывается, то глубоко в бункерах, да,
конфиденциально.
Я не думаю, что будет там, может, 1 к 100, возможно, 1 к 1, но тут бы я другого опасаюсь, как бы русские не захватили кого-то с украинской стороны, знаете, потом формируя уже свой обменный фонд на Медведчука. Вот здесь может быть проблема. Поэтому давайте не забегать наперед, я так сказал. Я, не, ну, я понимаю, что хочется громкий заголовок, да, одного Медведчука на 10 тысяч украинцев, да, но...
Мы рассуждаем.
Но я не готов комментировать, потому что, во-первых, это была инициатива секретаря Совбеза, вброшенная в информационное пространство об обмене. Во-вторых, случится ли это в принципе, мы пока не знаем. Нам еще и приговор даже ждать нужно, я думаю, ну, не один месяц так точно.
Ну, после только встречи с Байденом. Только если Путин о чем-то договорится с Байденом, и там уже на основе этих договоренностей, ну, какое-то начнется движение в эту сторону. Хорошо, но вот касаясь бизнеса Медведчука, вот расскажите нам, в каком состоянии вот после то ли его обрушения, то ли давления огромного, то ли вот решения РНБО там, по санкциям, по экспроприации этого всего. Что сейчас у него осталось, чем он владеет вот, с точки зрения как бизнес-структуры?
Кстати, я вот подглядывал в чат, и есть такой пользователь, Олена Юкрейн, пишет в чате, что, мол, состояние Медведчука увеличилось до 1,2 миллиарда долларов за два года при Зеленском, а до этого было 53 миллиона долларов. Эти цифры в открытом доступе. Тут вопрос не в том, что оно увеличилось, а в том, что, наверное, впервые его начали считать то, как это состояние реально оно есть, а не какие-то там, не знаю, как состояние. У него только одна яхта стоит 200 миллионов долларов. Это яхта Royal Romance, которую он построил и приобрел, ну, то есть он ее приобрел, еще я был депутатом, наверное, в году 17-м. Строилось несколько лет. То есть у него только этого актива, повторюсь, на 200 миллионов долларов. Какие 53? Почему мы должны на эту цифру опираться, если журналисты, которые подводили этот подсчет, раньше неадекватно замеряли? Вообще Медведчук, конечно, человек очень богатый, и его богатство происходит из 90-х, когда он входил в так называемую «Киевскую семерку». Это была группа предпринимателей, занимавшихся бизнесом в сфере поставки нефтепродуктов из России, газа из России, там Славутич, так называемая компания, была одним из первых трейдеров газа. Потом он занимался бизнесом, связанным с Облэнерго. У него есть партнер такой Григорий Суркис, который вел это направление. У него были доли в разных бизнесах, которые были секретно достаточно, ну, давайте скажем так. Об этом говорят другие люди, что у него были доли. Например, у него была доля в компании «Нефтегаздобыча». На сегодняшний день это самый крупный частный газодобытчик в стране, который принадлежит Ринату Ахметову. А раньше он принадлежал вот Нестору Шуфричу. И сам же Шуфрич рассказывал, что у него доля, не только у него, но и Медведчука внутри него сидит. Говорят, что, например, у него была доля, говорят, при приватизации Криворожстали, крупного медкомбината, да, именно Кучева. Об этом говорил Игорь Коломойский. То есть такие были бизнесы не до конца прозрачные. Например, еще один интересный момент, и тут уже русским стоит покопаться в этой истории. У нас есть в Украине крупный холдинг, называется «Индустриальный союз Донбасса». И он был продан в последние недели премьерства Юлии Тимошенко перед победой Януковича. Его продали Внешэкономбанку России. И вот буквально летом прошлого года были слушания в лондонском суде, где под присягой эти бывшие партнеры Индустриального союза Донбасса делили там деньги, акции, неважно. В решении лондонского суда черным по белому записано, что когда русские покупали этот холдинг, то был осуществлен, ну, скажем, внутренний откат. То есть провели комиссию и заплатили 225 миллионов долларов, астрономическую сумму, некому Игорю Бакаю, как посреднические услуги за то, что Бакай нашел в России покупателя на Индустриальный союз Донбасса. Покупателя особо искать не надо, это были бюджетные российские деньги, Внешэкономбанка России. И договоренность об этой покупке была достигнута между Тимошенко и Путиным. И поэтому Бакай тут был использован просто как ширма для получения этого платежа. Так вот я, например, предполагаю, что Бакай здесь был ширмой для Медведчука, что эти 225 миллионов в большей мере шли именно Медведчуку, потому что сейчас этот Бакай, он вообще банкрот в России, у него арестовывают там имущество, он обманул Алишера Усманова, русского олигарха, на кредите каком-то, он там свой Rolls-Royce закладывал под астрономические комиссионные в ломбард, то есть у него нет денег, откуда у него, 225 миллионов ему не предназначались, я думаю, что этот откат был в том числе и для упомянутого товарища. Точно так же, когда русские покупали «Запорожсталь», там был откат 100 миллионов долларов. Тоже неизвестно, кому русские бюджетные деньги пошли. И есть предположение, что тоже Медведчуку. Вот такой бизнес, да, это бизнес на политике. Это активы, которые никогда не считались. Дальше посмотрим про дизельную трубу. Конечно, Медведчук говорит, это не моя, это какие-то там швейцарские фирмы. Ну, смешно это все звучит, но факт остается фактом. Вот эти активы, их смело можно было записывать в активы Медведчука, их не записывали и, соответственно, не считали стоимость его капитала. Если посчитать, я думаю, он смело за 1 миллиард весит, конечно, Медведчук. А касательно его нынешнего положения, я думаю, он серьезно может просесть в деньгах, если только не будет постоянно подпитываться русскими. Вот там его это ханты-мансийское месторождение нефти и газа, сколько оно стоит. Новошахтинский завод в Ростовской области, нефтеперерабатывающий, сколько он стоит. У него капитал очень серьезный, да. Это нужно просто оценивать. Он настоящий олигарх, классический. Причем я не так давно нашел запись программы «Эпицентр» за 99-й год, где ведущий, тогда это был якобы независимый журналист, а сейчас это журналист, один из рупоров Медведчука, Пиховщик его фамилия, он говорит там про олигархов. И Медведчук говорит, а что плохого в олигархии? Олигархия – это хорошая модель управления. То есть он даже такие вещи тогда позволял себе и, соответственно, стал украинским олигархом. Поэтому не останавливаться, я желаю Зеленскому. Дальше вот, после Медведчука идти по другим олигархам. И я убежден, что Украину можно достаточно быстро поменять.
Угу. Вот смотрите, вот еще один такой как бы исторический экскурс. Он, надо отдать должное Медведчуку, он на все вопросы он выбрал такую очень удобную формулу на протяжении вот этих десятых годов, когда его спрашивали, после 14-го, я имею в виду года, по поводу Янукович, он же ведь, я так понимаю, Янукович очень сильно враждовал, то есть Янукович от него и избавился, и считал его виновником, наверное, своих поражений, то, что он был главой администрации Кучмы, и вот не обеспечил этот транзит, и так далее, и так далее, и он, а Янукович отзывался всегда просто вот, ну, пренебрежительно, даже раздражительно, говорил о том, что это вообще не президент, и так далее, и так далее. То есть, как вот ему удалось вот этот пройти момент, несмотря на то, что он кум Путина, вот 14-го года, ну, перекрёсток 13-го и 14-го года, когда были события на Майдане. Как получилось так, что он вообще вне фокуса оказался и вообще его, так сказать, не взяли в расчет в качестве, ну, такого, понятно, очевидного, доверенного лица Кремля, который продолжал действовать в Украине? Вот этот момент
вы нам... Вы знаете, как раз на завершающем этапе правления Януковича, с начала Майдана, Медведчук был постоянно в коммуникации с Януковичем. Следствие украинского, которое ведет дело по Майдану, есть подтверждение, это созвоны, это трафики телефонные, куда кому кто ездил, и даже когда была аннексия Крыма, то Медведчук резко сорвался из Крыма, на частном самолете вылетел оттуда, и потом, если память не изменяет, он был в Киеве, а потом на Закарпатье улетел. То есть он был предупрежден, мне кажется, о предстоящих событиях. В целом Янукович его не любил, потому что он представлял конкурирующий олигархический клан. Тем более, тут нужно еще вспомнить историю, которую не все знают. Это когда Янукович стал президентом в 2010 году, а за год до этого, в 2009, Янукович вел переговоры о том, чтобы не идти в президенты на всенародные выборы, а избраться тихо в парламенте, но разделить власть с Юлией Тимошенко на 20 лет наперед. И этот переговорный процесс модерировал как раз Медведчук. И Янукович, когда избрался всенародно, получил этот широкий мандат, он понял, что его втягивали в ловушку Тимошенко вместе с Медведчуком. Это была еще одна причина не любить Медведчука, но он не вел против него активной особой борьбы, потому что он понимал, что это член семьи его президента-партнера Путина. Хотя иногда даже получал такую показательную порку, когда, например, Янукович ждал в Крыму на встречу Путина, а Путин опаздывал на эти встречи, проводя застолье у Медведчука в его дворце на берегу Черного моря, тоже в Крыму, и опаздывая к Януковичу, вместо того, чтобы между президентами вести диалог, он засиживался у Медведчука в гостях. Таким образом, посылая сигнал, что моего не трогай, да, я его вот ставлю очень высоко. Но игнорировать его Медведчука, игнорировать Янукович не мог, поэтому вот на завершающем этапе были очень интенсивные контакты у них. А потом произошел Майдан, и администрация Обамы сразу наложила санкции на Медведчука, а Украине не удалось доказать, ну, какой-то его там прямой причастности. Скорее всего, он сидел на ухе, да, скажем так, а распоряжения-то принимали другие люди. И в таких преступлениях, конечно же, в первую очередь несут ответственность те, кто дает приказ, ставит подписи и так дальше. А роль Медведчука, она была за кулисами событий на Майдане и после Майдана.
Ну да, потому что об этом можно судить, поскольку практически в 2014 году люди сидят в окопах, а он сидит, разговаривает из Киева с Сурковым там, со всеми остальными, посмеивается, то есть у него все окей. То есть он, в принципе, такое ощущение складывалось, что он, ну, все время был в теме, но действительно за кулисами, и странно, что действительно с самого начала, может быть, вот, вот этой версии у меня вот Портников много раз озвучивал ее, что нет, вот Порошенко навязали Медведчука, потому что об этом через Меркель попросил Путин. И Меркель уже как бы как посредник, спонсор формата нормандского обратилась к, значит, Порошенко о том, чтобы он сделал представителем.
А вы сами в это верите, скажите?
Ну, понимаете как, мы даем право экспертам по этому поводу. Я сомневаюсь. Я думаю, что... Но я и не считаю, что сам Порошенко к этому стремился, потому что если был бы какой-то иной вариант, он, может быть, его и выбрал. Он, может быть, его и выбрал, потому что ему проще было бы самому рулить это всем. А так он все-таки попадал в какую-то обратную зависимость, и понятно, что у него были и активы в России, и много чего еще было, и он пытался решить множество проблем одновременно, и война, и да. это, и то. Но он должен был понимать, в какую ловушку он залетает. Конечно, должен
Конечно,
был понимать.
Конечно, да. Он, я думаю так, что Медведчук для Порошенко был не подарок, но он особо и не противился, а потом решил, раз уже так, то я его... буду использовать и в своих интересах, и по Липецку, и по трубе дизельной, и запустил его слишком глубоко в украинскую политику. Они-то знакомы, знаете, сколько?
С 97-го года,
минимум. В 97-м году они вместе баллотировались по списку одной партии социал-демократов объединенных. А еще есть один интересный момент, о котором тоже многие забывают, что Медведчук ведь был не только по связям Порошенко с Кремлем, но у нас в Украине есть уголовное дело в том, что бывший глава СБУ по фамилии Наливайченко летал в Россию при помощи Медведчука чуть ли не на его самолете во время уже агрессии в Крыму и на Донбассе. И это дело слушается. Наливайченко все отрицает, но, скажем так, подобные дела из пустого воздуха не возникают. Я надеюсь, что сотрудники украинских спецслужб, которые сейчас нашли флешку с разговорами Медведчука с Сурковым, Козаком, Транснефтью, протоколом Путина, они поищут хорошенько и найдут еще контактов Наливайченко и Медведчука и полетах в Россию с избежанием прохождения пограничного контроля, поскольку именно это вменяется одному из украинских силовиков в деле, которое слушается в украинском суде. Посмотрим, да. Но мне кажется, что вот этот шкаф, если шкаф открыт, то там скелеты выпадут, и причем они будут звонко падать и зацепят не только Порошенко.
Наливайченко – бывший глава СБУ, правильно понимаю?
Да, после Майдана он был.
После Майдана. Да. И он летал, предположительно, в Москву для переговоров при посредничестве...
В Украине есть уголовное дело, которое уже слушается в суде, к которым обменяют не Наливайченко, а сотрудника силовых органов. Но вот, например, я прямо, видите, открываю при вас эту статью, она датирована там, 19-м годом, но по материалам дела в апреле 15-го Наливайченко якобы летал в Москву вместе с Медведчуком на его самолете, не проходя таможенный контроль. И в организации полета подозревают офицера СБУ, которому угрожает соответствующее тюремное заключение. Какая стадия этого дела сейчас, я вам сказать не могу, но вы же понимаете, что такие вещи... Ну, это же
но как глава СБУ мог полететь? Он, наверное, имел на это право без фиксации покинуть страну, вернуться в страну, нет?
Ну, если имел, то тогда он должен объяснить, он же это отрицает, понимаете? Mm-hmm. И подробности этого, этих событий, насколько я знаю, есть в СБУ, это было контрразведывательное дело, которое сама СБУ вела по своему председателю и собрала необходимую доказательную базу. И эта база, было бы хорошо, чтобы ее предъявили обществу, и общество услышало, что за полет был, кому, говорят, он встречался как раз с Сергеем Ивановым, с которым он был, если мне не изменяет память, куратор, это его был куратор, Наливайченко ведь выпускник российского учебного заведения, связанного со спецслужбами, поэтому... Может быть много, и неспроста Наливайченко вместе с Деркачем принимал участие в раскачивании сценария в интересах Трампа, по Байдену и по черной бухгалтерии партии регионов. Ну там может быть намного больше интересных сюжетных линий, чем нам кажется. Поэтому да, если нас смотрят сотрудники СБУ, надеюсь, они мониторят медиапространство, пожалуйста, присылайте мне эту информацию. Я думаю, она должна быть достоянием общественности, анонимность гарантирую. В данном случае интересы национальной безопасности намного выше, чем держать в секрете какие-то шашни Наливайченко, Медведчука и Иванова.
Ну что же, 53 минуты мы были в эфире, нас смотрит почти 9 тысяч человек, 3 тысячи почти 600 лайков поставили. Напоминаю всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах максимально везде распространите, пусть его посмотрят. Мы много чего обсуждали интересного, не только для украинской аудитории, но и для аудитории российской. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Сергея Лещенко. Обязательно смотрите, мы ссылки дадим в качестве интерактивной в описании этого видео. И ниже, там, как обычно, мы дадим ссылки и на Facebook, и снова прямую ссылку на канал Сергея Лещенко в YouTube. Вы можете там все остальные вопросы, все, что мы не успели обсудить, задать напрямую Сергею и с ним эти вопросы.
Более того, Марк, я веду каждый вечер стримы своей квартиры, где отвечаю на вопросы зрителей, поэтому возможность задать вопросы есть всегда. И
абсолютно,
я уверен. Тем, кто у меня не существует, поэтому я точно так же призываю включить мои стримы каждый вечер. Вторая часть стрима – это ответ на вопросы, но свою аудиторию, которая меньше, чем ваша, я вам желаю ее точно только наращивать. Я свою аудиторию тоже призываю подписываться на ваш YouTube-канал. Друзья, будьте активны, это видео будет на моем канале, я вас приглашаю к Марку на канал.
Ну что же, всем спасибо, Сергей, огромное спасибо, надеюсь, еще раз увидимся, обязательно поговорим. И всем всего доброго и до свидания.
Всего доброго, до свидания, до связи, пока.